Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Все мы учили в школе стихотворение Державина. «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общий не уйдет судьбы». Эти хрестоматийные строки ставят важную проблему. Как относиться ко времени? Что такое время как религиозный феномен? А он именно религиозный, потому что напрямую связан с вопросом о смерти и о вечности. Все это может прозвучать как оторванное от жизни философствование, но наши сегодняшние собеседники, как мы услышим, говорят о проблеме времени как о том, что касается каждого напрямую здесь и сейчас. И вопрос, как человек понимает время, если задуматься, один из самых насущных, потому что во многом определяет отношение к повседневной жизни. Как справиться с временем? Такой вопрос ставит перед своими слушателями выдающийся пастырь и проповедник 20 века митрополит Антоний Сурожский. Так названа одна из глав его книги. Уже в самом названии главы заложена мысль, что проблема времени перед каждым человеком стоит. Давайте послушаем аудиоверсию книги митрополита Антония Сурожского «Учитесь молиться», фрагмент главы «Как справиться с временем».
В наш напряженный век проблема, как справляться с временем, очень важна. Я не собираюсь вас убеждать, что у вас масса времени, и вы можете молиться, если только захотите. Я хочу сказать о том, как справиться с временем в контексте напряженности, напора жизни. Я не стану давать рецептов, как выкраивать время. Скажу только, что если постараться и тратить его меньше, то его будет больше. Если собрать вместе крупицы растраченного времени и из них как бы слепить моменты собранности и молитвы, мы обнаружим, что времени довольно-таки много. Если вспомнить о количестве пустых минут в течение дня, когда мы что-то делаем единственно потому, что страшимся пустоты, страшимся остаться один на один с собой, то обнаружится, что есть множество коротких периодов, которые могли бы принадлежать нам и Богу одновременно. Но я хочу сказать о чем-то, что мне представляется еще более важным, а именно о том, как мы можем держать время под контролем и останавливать его. Богу можно молиться только если мы утвердились в состоянии устойчивости и внутреннего мира, внутренней примиренности перед лицом Божиим. Это освобождает нас от чувства времени. Не объективного времени, за которым мы следим, но субъективного ощущения, что время мчится и что у нас времени не остается. Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на нечто, о чем все мы знаем и что постоянно обсуждаем. Нет никакой нужды бежать за временем, чтобы его догнать. Оно не убегает от нас, оно течет к нам. Ждешь ли с нетерпением следующей минуты или совершенно не сознаешь того, она придет. Будущее, что бы ты ни делал в этом отношении, станет настоящим. И нет необходимости перепрыгивать из настоящего в будущее. Можно просто ждать, чтобы оно настало. И в этом смысле можно быть совершенно устойчивым и все же двигаться во времени, потому что время само движется. Вы знаете, как бывает, когда сидишь в автомобиле или в поезде. Сидишь, если ты не за рулем, откинувшись и смотришь в окно. Можно читать, можно думать, можно просто отдыхать. А поезд движется, и в какой-то момент то, что было будущим, следующая ли станция или твоя конечная остановка, станет настоящим. И я думаю, что это очень важно. Вот ошибка, которую мы часто совершаем в нашей внутренней жизни. Мы воображаем, что если поторопимся, то быстрее попадем в будущее. Вроде человека, который перебегает из последнего вагона в первый, надеясь сократить этим расстояние от Лондона до Эдинбурга. На таком примере видишь, насколько это абсурдно. Но когда мы непрерывно стремимся жить на вершок впереди самих себя, мы этой абсурдности не замечаем. А вместе с тем именно это не дает нам быть полностью в настоящем мгновении, где, как я сказал, мы только и можем находиться. Потому что даже если мы воображаем, будто опережаем время или самих себя, то это не так. Единственное, что получается, это что мы спешим, но оттого мы быстрее не движемся. Вы, наверное, не раз видели. Человек с двумя тяжеленными чемоданами догоняет автобус. Он спешит изо всех сил, бежит так быстро, как позволяют ему чемоданы. И всем своим существом он не там, где он есть. Но вы знаете так же, как бывает, когда гуляешь на отдыхе. Идешь быстрым шагом, идешь весело и бодро. Если позволяют возраст и здоровье, можешь даже побежать. Но никакой спешки нет, потому что важно просто бежать, а не куда-то прибежать. Этому же надо учиться в отношении молитвы. Устояться в настоящем мгновении. Обычно мы думаем или ведем себя так, будто настоящее – это воображаемая неуловимая грань между прошлым и будущим. И мы перекатываемся из прошлого в будущее, все время пересекая эту границу, подобно тому, как катаешь яйцо в полотенце. Оно катится непрерывно, оно нигде ни в какой момент не находится. Нет настоящего, потому что оно все время в будущем. Не каждому в жизни повезет пережить решающий опыт, но я хотел бы в нескольких словах рассказать об одном своем переживании, которое мне очень пригодилось. Во Франции во время немецкой оккупации я состоял в движении сопротивления, и однажды, когда я спускался в метро, меня схватила полиция. Это одно из самых моих интересных переживаний. Оставляя в стороне романтические подробности того, что произошло и как оно произошло, я переведу этот опыт в более философские категории, имеющие отношение ко времени. А произошло вот что. В тот момент у меня было прошлое, у меня было будущее, и я двигался из одного в другое, бодро шагая по лестнице метро. И вдруг кто-то положил мне руку на плечо и сказал: «Стоп, покажите ваши бумаги». И тут случилось несколько вещей. Во-первых, я начал думать очень быстро, чувствовать очень интенсивно и стал сознавать всю ситуацию с рельефностью, яркостью, каких я еще никогда не ощущал на последних ступеньках станции метро «Этуаль». Второе, я вдруг сообразил, что у меня нет прошлого. Ведь реальное прошлое было таково, что за него меня расстреляли бы. Так что этого прошлого больше не существовало. Ложное прошлое, о котором я стал бы рассказывать, тоже никогда не существовало. Так что я оказался подобным ящерице, которую поймали и которая убежала, отбросив хвост. Так что там, где был хвост, ящерицы уже не было. Затем, хотя в то мгновение я не продумывал все это с точки зрения философии времени, я постепенно понял еще одну очень интересную вещь. Будущее есть постольку, поскольку можно предвидеть, что будет дальше, за минуту до того, как оно случится, или на вершок, прежде чем его достигнешь. И ничего не случается, поскольку ты не имеешь представления, что может произойти. И ты похож на человека, который стоит в незнакомой комнате в потемках. Стоишь, и вокруг лишь темнота, давящая тебе на глаза. Может быть, перед тобой нет ничего, а может быть, беспредельность — все одно. Ты кончаешься ровно там, где начинается темнота. Так что я обнаружил, что у меня нет и будущего. Именно тогда мне стало ясно, что жить хоть в прошлом, хоть в будущем просто нереально. Оказалось, что я втиснут в настоящее мгновение. и все то, что могло бы быть, сосредоточено в настоящем мгновении, с необыкновенно бодрящей интенсивностью и яркостью, что в конечном итоге и позволило мне остаться на свободе. Что касается времени, то, не вдаваясь в подробности, скажу. Бывают в жизни минуты, когда ощущаешь, что настоящее здесь. Прошлое ушло невозвратно и имеет значение лишь в той мере, в какой оно влилось в настоящее. А будущее не имеет отношения к делу, поскольку оно может настать, а может и не настать. Это бывает, например, когда вы попали в аварию или в момент опасности, когда требуется действовать незамедлительно. Тут вам некогда плавно перекатываться из прошлого в будущее. От вас тогда требуется быть настолько полностью в настоящем, чтобы вся ваша энергия, все ваше существо сводилось к слову «теперь». И тогда очень интересно бывает обнаружить, что ты весь в этом «теперь». Вы знаете о тонкой-тонкой плоскости, о которой геометрия учит, что она не имеет толщины. Это абсолютно не имеющая толщины геометрическая плоскость, которая есть настоящая, движется вдоль линии времени, или, вернее, время бежит по ней и приносит вам теперь все, что вам понадобится в будущем. Этому обстоятельству мы должны научиться, и должны научиться в более мирной обстановке. Я думаю, нам нужно упражняться в том, чтобы останавливать время, стоять в настоящем, в том теперь, которое есть мое настоящее, и которое тоже есть миг пересечения вечности с временем.
Это была аудиоверсия книги митрополита Антония Сурожского «Учитесь молиться», фрагмент главы «Как справиться с временем». В центре христианства стоит вера в Бога воплощения, в то, что вечный, неподвластный времени Бог стал человеком и подчинил себя течению времени, вошел в мир, в историю. Немыслимая, если вдуматься, вещь. В этом смысле христианская религия предлагает человеку особый взгляд на проблему времени. Новый опыт времени. Так озаглавлена одна из бесед известнейшего богослова XX века протопресвитера Александра Шмемана. Давайте послушаем.
В центре церковного года, в центре всего времени у христиан всегда находился и находится праздник Пасхи. Я говорил уже о том, как праздник этот, еще задолго до Иисуса Христа, уже как бы нарастал. Сначала как празднование весеннего обновления природы, а затем в Ветхом Завете как праздник освобождения от рабства и грядущего торжества Царства Божьего в истории. Христианство, церковь, включила в себя обе этих темы, соединив их с главным событием всей христианской веры, с празднованием воскресения Христа из мертвых. По свидетельству Евангелия, Христос воскрес в первый день недели. По тогдашнему исчислению времени, последним днем недели его венчанием была суббота, день седьмой. Это был одновременно и день покоя, и день торжественного, радостного прославления Бога в его творении. Седьмой день и само число семь приобрели в древней религиозной символике цифр значение полноты, завершенности, совершенства. Цифра семь, а надо помнить, что для всего древнего мира цифры имели глубокое религиозное и символическое значение, стало как бы символом этого мира, как космоса, как мира, о котором создавший его Бог сказал, что он добро зело. Поэтому и время мира исчисляется цифрой семь, неделей из семи дней. Для нашего современного, будничного, безрадостного понимания мира и времени все эти символы кажутся какими-то детскими, наивными выдумками. Но речь идет, конечно, не о том, чтобы мы снова в эти символы поверили, а о том, чтобы мы поняли выраженное в них мироощущение. Ведь вот мы все еще продолжаем жить в этом седмичном времени. И все попытки, самые рациональные, самый, казалось бы, правильный, заменить этот седмичный счет никогда почему-то не удавались. Не значит ли это, что в этом древнем, архаическом понимании исчислений времени есть какой-то смысл, которого мы не понимаем только потому, что в нашей рационалистической гордыне отказываемся признать всю серьезность и глубину древнего миропонимания? А миропонимание это в простейшем его виде сводится к двум исконным, неистребимым измерениям или аспектам человеческого переживания и восприятия времени. С одной стороны, время, самой своей цикличностью, заключенным в нем вечным круговоротом, вечным возвращением, есть как бы полное изображение, образ мира, и именно его совершенство, его полноты. Жизнь заключена во времени, и в ней полностью совершенно выражает себя. Весна, лето, осень, зима, утро, полдень, вечер, ночь. Все это – этапы самой жизни, необходимые для ее самоисполнения. Это, так сказать, положительный, или говоря языком религиозным, космический смысл того времени, символом которого для древнего человека была цифра 7. Но с другой стороны, время есть и самый очевидный, самый неизбежный образ рабства и смертности человека и всего в мире. Из времени некуда выйти. Оно, мерно отсчитывая свои сроки, ведет все, что существует, к неизбежной смерти. И это выразил Владимир Соловьев, соединив в своей знаменитой строчке понятие времени с понятием смерти. Смерть и время царят на земле. Там, где есть время, там всегда смерть. Но время всюду. И потому и смерть пронизывает собой всю его ткань. Время – образ жизни. И время – это образ смерти и путь к смерти. Все это заключено в том древнем мироощущении, которое выразило свое понимание времени цифрой 7. Мир в его совершенстве и мир в его ограниченности и смертности. Радость жизни и нарастающая в ней печаль смерти. Современные идеологии, развенчивая эти старые верования, презирая их с высоты своего псевдонаучного величия, думают, что они нашли ответ на это глубочайшее вопрошание человека. В чем же смысл этой текучести? Зачем дается эта радость, если за ней неизбежно следует разлука, распад, исчезновение, смерть? Но на деле, конечно, эти идеологии никакого ответа не дают. И то счастье, которое они обещают, все равно упирается все в ту же смерть. Но в том-то и все дело, что та пасхальная радость, которая на заре нашей эры христианство победило мир, была прежде всего и превыше всего ответом на эту извечную тоску человека, на эту двойственность жизни как радости и жизни как умирания. Только теперь мы можем расшифровать эту с виду второстепенную, но для первых христиан важнейшую деталь в Евангелии. Христос воскрес в первый день недели, то есть день, следующий за субботой, и который гораздо позднее, уже при императоре Константине в IV веке, заменил собою, как официальный день отдыха, субботу, то есть день седьмой. Именно этот день, день первый, стал днем воскресения, и даже безбожникам не удалось вытравить этого названия из нашего языка. День первый нового времени, новой жизни, той, что воссияло из гроба, и над которой, по словам апостола, смерть уже не имеет власти. Надо понять и почувствовать, что христианство начинается с нового ощущения времени, с ощущения, в котором время перестает быть связанным со смертью. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Тут вся сердцевина, весь огонь христианской веры. Смерть побеждена, смерть перестала быть безнадежной разлукой. В мире началось воскресение. Наступил новый день, первый день нового творения, преодолевающий ограниченность времени, вносящий в него радость вечности и вечной жизни. Это и есть христианская основа Пасха. Пасха – это праздник воскресения Христа, как нового ощущения и нового опыта времени. Вера в воскресение Христа радикально меняет наше отношение к смерти. Смерть наполнена теперь светом. Смерть перестала быть все обессмысливающим обрывом. Во Христе она становится этапом жизни, шагом к тому конечному восстановлению всего в Боге, воскресение всякой плоти, которое христиане и называют Царством Божиим. Надо подчеркнуть, это не просто вера в какой-то таинственный загробный мир, ибо эту веру люди имели и до Христа. Нет, это вера именно в воскресение, то есть возвращение жизни во всей ее полноте и во всем ее совершенстве. Как будто все, что было и прошло, уже познало радость воскресения. Этот стих Бунина хорошо передает христианское и пасхальное ощущение времени. Поэтому Пасха есть праздников праздник, то солнце, которое пронизывает и освещает все время. Действительно, ключ к христианству. Ей предшествует долгая печаль Великого Поста, время очищения, углубления человеком в свою внутреннюю жизнь. Эта печаль затем приводит к страстной неделе, к воспоминанию день за днем, шаг за шагом того поединка со смертью, со злом, с распадом, что составляют высшую точку земной жизни Христа. И, наконец, все это растворяется в свете радости пасхальной ночи, когда мы действительно узнаем опять и опять, что смерть разрушена, и жизнь, как говорит одна из пасхальных молитв, жительствует.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана. Архивная запись одной из его бесед на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Уже не раз прозвучали слова о том, что понятие времени напрямую связано с понятием вечности. Их часто противопоставляют, и вечность понимают как бесконечность, как нечто очень-очень-очень длительное. Однако строго религиозное понимание вечности иное. Вечность – это не растянутое время, а то, что принципиально вне времени. Вечность вне категорий «было-стало», вне категории прошлого, настоящего и будущего. В этом смысле вечен Бог, с христианской точки зрения, хоть это и трудно до конца постичь рассудком и логикой. «Время и вечность» – так названа одна из глав книги выдающегося мыслителя XX века Владимира Лосского. Это сборник лекций, изданный под общим названием «Догматическое богословие». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
«Вначале было слово», — пишет святой Иоанн Богослов. А Библия утверждает: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Начало первого стиха книги «Бытия» обозначает сотворение времени. Так устанавливается отношение между временем и вечностью. Здесь необходимо преодолеть два затруднения. Первое – опасность оказаться эллином, то есть подходить к данным Библии с чисто метафизической точки зрения и пытаться рассудочно истолковывать их таинственную символику, так что взлет веры оказался бы просто ненужным. Но богословию нет надобности клянчить разъяснений у философов. Оно само может дать ответ на их проблемы, но не вопреки тайне и вере, а питая разум тайной, преображая его верой, так что в постижении этих тайн участвует весь человек. Истинное богословие превосходит и преображает метафизику. Вторая опасность – по ненависти к философам оказаться только иудеем, то есть понять конкретный символизм Священного Писания буквально. Некоторые современные экзегеты, в особенности, но не исключительно, протестанты, стараются тщательно изгнать из своего образа мыслей все, что хоть сколько-нибудь напоминает философию. Так Оскар Кульман в своей книге «Христос и время» считает нужным отбросить, как наследие Платона и греческой философии, все проблемы, связанные с вечностью, и мыслить Библию на уровне ее текста. Но Библия – это глубина, древнейшие ее части и прежде всего книга Бытия развертываются по законам той логики, которая не отделяет конкретного от абстрактного, образа от идеи, символа от символизируемой реальности. Возможно, это логика поэтическая или сакраментальная, но примитивность ее только кажущаяся. Она пронизана тем словом, которое придает телесности, не отделяя ее от слов и вещей, несравненную прозрачность. Наш язык уже не тот. Возможно, менее целостный, но более сознательный и четкий. Он совлекает с архаического разумения обволакивающую его плоть и воспринимает его на уровне мыслимого. Повторяем, не рационалистического рассуждения, а созерцательного разумения. Поэтому, если современный человек хочет истолковать Библию, он должен иметь мужество мыслить, ибо нельзя же безнаказанно играть в младенца, отказываясь абстрагировать глубину. Мы уже в силу самого того языка, которым пользуемся, тем не менее абстрагируем, но уже только одну поверхность, что приводит нас не к детски восхищенному изумлению древнего автора, а к инфантильности. Тогда вечность, подобно времени, становится линейной. Мы мыслим ее как какую-то неоконченную линию, а бытие мира во времени, от сотворения до пришествия, оказывается всего лишь ограниченным отрезком этой линии. Так вечность сводится к какой-то временной длительности без начала и конца, а бесконечная — к неопределенному. Чтобы подчеркнуть все убожество этой философии, потому что как-никак это все же философия, достаточно напомнить, что конечное несоизмеримо с бесконечным. Ни эллины и ни иудеи, но христиане, отцы церкви, дали этой проблеме то разрешение, которое не богохульствует, оскорбляя Библию рационализмом или пошлостью, а постигает ее во всей ее глубине. Для Василия Великого первое мгновение времени еще не есть время. Как начало пути еще не путь, как начало дома еще не дом, так и начало времени еще не время, не даже малейшая часть времени. Это первое мгновение мы не можем помыслить, даже если примитивно определим мгновение как точку во времени. Представление неверное, как показал блаженный Августин, ибо будущее непрестанно становится прошлым, и мы никогда не можем уловить во времени настоящее. Первое мгновение неделимо, его даже нельзя назвать бесконечно кратким, оно вне временного измерения. Это момент-грань и, следовательно, стоит вне длительности. Что же такое мгновение? Вопрос этот занимал уже античную мысль. Зенон, зайдя в тупик со своей беспощадной рационализацией, сводил понятие времени к абсурду, поскольку оно есть, или вернее не может быть, одновременно покой и движение. У Платона, более чуткого к тайне, мы находим замечательные мысли о том внезапном, которое, как он говорит, есть не время, а грань, и тем самым прорыв в вечность. Настоящее, без измерения, без длительности, является собой присутствие вечности. Именно таким видит Василий Великий первое мгновение, когда появляется вся совокупность бытия, символизируемая небом и землей. Тварь возникает в некоей внезапности, одновременно вечной и временной, на грани вечности и времени. Начало, логически аналогичное геометрическому понятию грани, например, между двумя плоскостями, есть своего рода мгновенность. Сама по себе она вневременна, но ее творческий порыв порождает время. Это точка соприкосновения божественной воли с тем, что отныне возникает и длится. Так что само происхождение тварного есть изменение, есть начало. И вот почему время является одной из форм тварного бытия, тогда как вечность принадлежит, собственно, Богу. Итак, говоря о вечности, следует избегать категорий, относящихся ко времени. И если, тем не менее, Библия ими пользуется, то делается это для того, чтобы посредством богатой символики подчеркнуть позитивное качество времени, в котором созревают встречи Бога с человеком, подчеркнуть онтологическую автономность времени как некоего риска человеческой свободы, как возможность преображения. Прекрасно это чувствуя, отцы воздерживались от определения вечности как противоположности времени. Если движение, перемена, переход от одного состояния в другое – суть категории времени, то им нельзя противопоставлять одно за другим понятие «неподвижность», «неизменность», «неприходящесть» некой статичной вечности. Это была бы вечность умозрительного мира Платона, но не вечность Бога живого. Если Бог живет в вечности, эта живая вечность должна превосходить противопоставление движущегося времени и неподвижной вечности.
Это была аудиоверсия сборника Владимира Лосского «Догматическое богословие», фрагмент главы «Время и вечность». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о христианском понимании времени и о том, как этот философский, казалось бы, вопрос связан с повседневной жизнью. «Пугает течение времени». Такие слова встречаются в книге дневниковых записей священника Александра Ельчининова, пастора из среды первой волны русской эмиграции. Это именно дневниковые записи, личные переживания и размышления о жизни. Насколько я знаю, издатели решили не структурировать их по темам. Мысли идут в книге одна за одной, так, как когда-то и появлялись в дневнике отца Александра. В этом смысле любопытно оценить, с какими размышлениями о жизни человеческой души соседствуют слова о времени. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Записи» священника Александра Ельчининова.
Пугает течение времени. Когда стоишь на месте, надо погрузиться в глубину, где время безразлично. Самая острая скорбь об умершем есть скорбь о себе, эгоистичная личная боль. Праведные, смиренные, святые не скорбят. Ожидание и требование чудес не только нечестиво, как проявление недоверия к Богу, но и бессмысленно. Ведь мы имеем миллионы совершившихся чудес, и если они не убедили нас ни в чем, то почему это N плюс 1 чудо должно нас убедить? Можно прожить, и живут многие, всю жизнь слабой чьей-то тенью копии. Самый первый примитивный смысл существования – быть самим собой, возвышаясь до преобразования себя в образ и подобие Божие. не прелюбы сотвори, по-гречески распоряжаться чужим. Прелюбы – любовь, приступающие законы. Чисто или нечисто – не вещь или действие само по себе, а смещение, нарушение. Навоз в поле – радость хозяина. Из него хлеб, а на столе он – бесчинство. Для чего просить, раз знает Отец, молитва Отче наша, другие? Тут наш сознательный поворот к Богу, смирение, чувство связи и зависимости, кроме того, важность выговаривания общения. В обете находится и частичное принятие страдания, посланного нам, и согласие на него. Ты, Господи, посылаешь страдания для нашего вразумления. Я прошу заменить его другим. Исцели моего ребенка, я обещаю понести это страдание в другой форме поста, богомолия, иного подвига, духовного или физического. Пот, слезы, кровь. Если проливается пот с внутренним противлением, злобой, проклятиями, если слезы от боли, обиды, злобы, если кровь без веры, то ничего доброго душа не приобретает. То же самое, когда происходит с послушанием, с покаянием, с верою, очищает и возвышает нас. Счастье не есть самоцель. Оно производное от правильной жизни. Будет правильно построена жизнь, будет и счастье. А правильная жизнь – это праведная жизнь. Из письма к больному. Приходилось ли вам, дорогой друг, размышлять над словами апостола Павла? Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Что значит эта таинственная связь, всюду в Евангелии подчеркнутая, страданий и славы, то есть духовного сияния, расцвета, силы? Я пришел к мысли, что всякое духовное усилие, всякое добровольное и даже недобровольное решение, отказ, жертва, страдание, обмениваются немедленно на духовные богатства внутри нас. Чем больше теряешь, тем больше приобретаешь. Горе счастливым, сытым, смеющимся, они оскудеют до полной духовной нищеты. Мужественная душа инстинктивно ищет жертвы, случая пострадать, и духовно крепнет в испытаниях. Мы должны просить Бога, чтобы Он дал нам испытания, почти печалиться, когда живем благополучно, ибо кратковременное страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Записи» священника Александра Ельчининова. И, наконец, можно обратиться к тому, какую проблему для веры в Бога ставит вопрос о времени. Ведь мы, люди, живем во времени и не можем мыслить иначе, чем во временных категориях последовательности, одновременности и так далее. Как в этом смысле можно думать о Боге? Вот что пишет в своей книге «Просто христианство» английский писатель Клайв Стейплз-Льюис. Цитирую. Если вы представите себе время в виде прямой линии, вдоль которой мы вынуждены путешествовать, то Бога вы должны себе представить в виде целой страницы, на которой эта линия начерчена. Мы подходим к отдельным точкам этой линии, одна за другой. Мы должны оставить А, прежде чем сможем достичь Б, и не сможем достичь В, прежде чем не оставим Б позади. Бог сверху или извне, или отовсюду вмещает в себя всю линию целиком и видит ее всю. Конец цитаты. Время и за пределами времени. Так озаглавлена одна из глав книги Льюиса «Просто христианство». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Я хотел бы поговорить о трудностях, возникающих у некоторых. Помнится, один из таких людей сказал мне: «Я могу верить в Бога, но не верю, что Он слушает несколько сот миллионов человек, обращающихся к Нему одновременно». Видимо, очень многие люди разделяют эту точку зрения. Попробуем разобраться в этом. Прежде всего, обратим внимание на то, что вся сложность, наверное, в слове «одновременно». Многие из нас легко себе представят, что у Бога неограниченное количество времени. Вот Он и способен выслушать неограниченное число просителей, если только они приходят к Нему один за другим. Таким образом, мы, очевидно, не можем понять, как Бог разбирается с необозримым количеством дел в один и тот же миг. Что ж, эта сложность, вероятно, была бы неразрешимой, если бы дело касалось нас с вами. Наша жизнь приходит к нам миг за мигом, одно мгновение исчезает прежде, чем появляется другое, и каждое вмещает в себя очень немного. Вот что такое время. Конечно, мы с вами принимаем как должное, что такой порядок – это последовательность, прошлое, настоящее, будущее, не что-то, действительное лишь для Земли и нас, ее обитателей, но объективная реальность, распространяющаяся на все сущее. Мы склонны считать, что вся Вселенная и даже сам Господь Бог постоянно движется от прошлого к будущему, как мы с вами. Между тем, современная наука знает, что это не так. Теологи первыми заговорили о том, что некоторые вещи вне времени. Позднее эту идею подхватили философы, и лишь в наше время – ученые. Вероятнее всего, Бог вне времени. Его жизнь не состоит из моментов, следующих один за другим. Если миллион человек молится ему в 10 часов вечера, ему не нужно выслушивать их всех в один и тот же отрезок времени, который мы называем 10 часов. Этот миг и каждый другой от начала мира – бесконечное настоящее для него. Если хотите, в его распоряжении вся вечность, чтобы выслушать молитву пилота, с которой тот обращается к нему, пока падает самолет. Это трудно представить, я знаю. Позвольте мне пояснить эту мысль на таком примере. Предположим, я пишу повесть. Я пишу: «Мэри отложила работу». В следующее мгновение раздался стук в дверь. Для Мэри, которая вынуждена жить в воображаемом времени, между тем, как она отложила работу и стуком в дверь, нет интервала. Но я, автор, который изобрел Мэри, не живу в этом времени. Между первой и второй фразой я могу просидеть 3 часа, думая о Мэри. Я могу думать о ней, словно она единственное действующее лицо в книге, размышлять о ней столько, сколько мне захочется. Но все часы, которые я затрачу на это, недействительны для того времени, в котором живет Мэри, то есть протекает сюжет романа. Это, конечно, далеко не совершенная иллюстрация, но она может внести некоторую ясность. Поток времени, в русле которого движется жизнь нашей Вселенной, отражается на Боге и последовательности или ритме его действий не больше, чем отражается поток воображаемого времени в повести на творческом процессе ее автора. Бог может уделить неограниченное внимание любому из нас. Ему не надо разбираться с нами, как с какой-то массой народа. По отношению к нему мы – отдельный особый человек, словно единственное живое существо, созданное им. Когда Христос умер, Он умер за каждого из нас, как если бы каждый был единственным в мире. Моя иллюстрация не вполне соответствует идее, которую я стараюсь пояснить, и вот почему. Автор выходит из одного потока времени, протекающего в повести, только за счет того, что входит в другой, реальный. Бог, по моему убеждению, вообще не живет во времени. Его жизнь не сочится по капле, момент за моментом, как наша. У него все еще не закончился 1940 год, и уже наступил 1990, ведь его жизнь – это он сам. Если вы представите себе время в виде прямой линии, вдоль которой мы вынуждены путешествовать, то Бога вы должны себе представить в виде целой страницы, на которой эта линия начерчена. Мы подходим к отдельным точкам этой линии. Мы должны оставить А, прежде чем мы сможем достичь Б, и не сможем достичь В, прежде чем не оставим Б позади. Бог сверху или извне, или отовсюду вмещает в себя всю линию целиком и видит ее всю. Эта идея стоит того, чтобы ее постичь. С ее помощью из христианства устраняются мнимые трудности. Прежде чем я стал христианином, я никак не мог понять вот чего. Христиане считают, что вечный Бог, который вездесущ и который движет всей Вселенной, стал однажды человеком. «Что же происходило со Вселенной, — спрашивал я, — когда он был младенцем или когда он спал? Как он мог быть одновременно Богом, который знает все, и человеком, спрашивающим у своих учеников, кто прикоснулся ко мне? Как видите, и здесь загвоздка в категориях времени. Когда он был младенцем, как мог он одновременно? Иными словами, я предполагал, что жизнь Христа как Бога протекала во времени, а его жизнь как жизнь человека Иисуса в Палестине представляла собой короткий отрезок, взятый из времени, точно так же, как моя служба в армии была коротким отрезком моей жизни. Возможно, так думает об этом большинство людей. Мы представляем себе, что Бог жил во времени, когда его земная человеческая жизнь только предстояла ему. Потом мы видим его в этой жизни. Потом, представляется нам, он может оглянуться на свою земную жизнь, как на прошлое. Но, скорее всего, эти наши представления не имеют ничего общего с реальностью. Мы не можем ставить земную жизнь Христа в Палестине в какое бы то ни было временное соотношение с его жизнью как Бога, который вне пространства и времени. Человеческая природа Христа с присущей ей слабостью, неведеньем и потребностью в сне включается каким-то образом во всю его божественную жизнь – это человеческая его жизнь, с нашей точки зрения, определенный период в истории нашего мира, с Рождества Христова до распятия. Мы считаем, что этот период и период в истории Бога, но у Бога нет истории, он слишком реален от начала и до конца, чтобы иметь историю. Ведь иметь историю значит потерять часть реального существования. История и есть та часть его, которая ускользнула от нас в прошлое, и не обрести до поры до времени другой его части – она еще в будущем. Фактически у нас нет ничего, кроме крошечной частицы настоящего, которая исчезает прежде, чем мы начинаем о нем говорить. Не приведи нам, Господь, думать, что и Бог такой же. Даже мы можем надеяться, что в вечности от этого избавимся. Если вы думаете, что Бог во времени, у вас возникает еще одна трудность – каждый человек, который сколько-нибудь верит в Бога, верит и в то, что Бог знает о наших намерениях на завтрашний день. Но если он знает, что я собираюсь сделать, не значит ли это, что я не свободен сделать что-то другое? Здесь, опять-таки, трудность возникает из-за предположения, что Бог существует и проявляет себя в соответствии с линией времени, подобно нам. Единственная разница в том, что он может видеть будущее, а мы нет. Что ж, если бы это было так, если бы Бог предвидел наши поступки, то очень трудно было бы понять, как мы можем не совершить их. Но представьте себе, что Бог над линией времени. В этом случае то, что мы называем завтра, видно ему так же хорошо, как то, что мы называем сегодня. Для него все будет сейчас. Он не вспоминает того, что мы делали вчера, он просто видит это теперь, потому что, хотя для нас вчера безвозвратно ушло и потеряно, для него оно осталось. Он не предвидит те вещи, которые мы сделаем завтра, он просто видит, как мы это делаем. Для нас завтра еще не настало, а он уже сейчас, в завтра. Нам бы никогда не пришло в голову, что мы не свободны выбирать вот сейчас, потому что Бог знает, что мы делаем. В каком-то смысле он не знает наших действий до тех пор, пока мы их не совершили. Но с другой стороны, когда бы мы их не совершили, для него это сейчас. Это соображение мне очень помогло. Если оно не помогает вам, забудьте о нем. Мысль эта вполне христианская в том смысле, что ее придерживались мудрые представители христианства, и ничего противоречащего христианству в ней нет. Но вы не найдете ее ни в Библии, ни в каком-либо из церковных догматов. И вы можете оставаться превосходным христианином, не принимая ее или не задумываясь над этим вообще.
Это была аудиоверсия книги Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство». Фрагмент главы «Время и за пределами времени». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».